Хорза прислушался. В ушах все еще стоял звон. От едкого дыма жженый пластик, расплавленный металл, поджарившаяся плоть щипала в носу. Какое-то время он был без сознания, потом пришел в себя и увидел, как Йелсон бежит по платформе. Хорза попытался прикрыть ее огнем, но руки слишком сильно дрожали, и он не смог привести ружье в действие. Теперь стрельба прекратилась, и настала тишина. Он поднялся и, шатаясь, побрел к станции, где над побитым поездом поднимался дым. Вапслем присел рядом с Дору Лоу, пытаясь одной рукой отстегнуть ее перчатки. Ее скафандр все еще дымился. Щиток шлема был заляпан изнутри красным, ее кровью, и лица Дору Лоу не было видно. Хорза увидел Йелсон, которая шла от станции, все еще держа ружье наготове. В ее скафандр попали 1-2 плазменных выстрела, оставив на серой поверхности неровные спирали черных шрамов. Она подозрительно взглянула в сторону задних пандусов, где придавленный и неподвижный лежал один из Адиран. Потом она откинула щиток шлема. «Как у тебя дела?» — спросила она Хорзу. «Ничего. Туман в голове. Да и побаливает». Йелсон кивнула. Вместе они направились туда, где лежал Нейсин. Нейсин все еще был жив и стонал. Его оружие взорвалось, осколки вонзились в его грудь, руки и лицо. Вместо лица была красная каша.
«Господи, боже мой!» — сказала Йелсон, доставая аптечку из своего скафандра.
Она просунула сквозь то, что осталось от щитка, руку со шприцем и вколола обезболивающее в шею Нейсина, пребывавшего между жизнью и смертью.
«Что случилось?»
— раздался в динамиках ее шлема едва слышный голос Авигера.
«Тут уже безопасно!»
Йелсон посмотрела на Хорзу. Тот пожал плечами, потом кивнул.
«Да, Авигер, безопасно», — сказала Йелсон. «Можешь идти».
«Я позволил Бальведе воспользоваться микрофоном моего скафандра. Она сказала, что...»
«Мы слышали»,
— перебила Йелсон. «Что-то о разрыве ствола, да?» Хорзо услышал приглушенный голос Бальведе, подтвердивший это. «Она решила, что ружье Нейсина может взорваться или что-то в этом роде».
«Оно таки взорвалось», — сказала Йелсон. «Вид у него хуже не бывает».
Она кинула взгляд на Вапслина, который укладывал руку Дору Лоу. Вапслин покачал головой, увидев, что Йелсон смотрит на него.
«Дору Лоу погибла, Авигер», — сказала Йелсон.
Старик помолчал несколько мгновений, потом сказал:
«А, Хорза!»
«Получил удар плазмой по шлему. Повреждение скафандра. Связь потеряна. Но жить будет».
Йелсон помолчала, тяжело вздохнула.
«Но, похоже, мы потеряли разум. Он исчез».
Авигер подождал несколько секунд, потом дрожащим голосом сказал:
«Да ничего себе приключение. Легкая прогулочка. Еще один триумф. Наш друг-мутатор — достойный преемник Рейклина».
Голос его замер на высокой гневной ноте. Он выключил свой приемопередатчик. Йелсон посмотрела на Хорзу и покачала головой.
«Старый осел».
Вапслин все еще стоял на коленях перед телом Дору Лоу. Они слышали его сдавленные рыдания, но потом и он отключился от открытого канала. Замедляющееся дыхание Нейсина бульканьем прорывалось сквозь маску из крови и плоти. Йелсон осенила кругом огня окровавленное стекло щитка, за которым скрывалось лицо Дору Лоу. Потом укрыло тело куском материи из палеты. Звон в ушах Хорзы прекратился. В голове прояснилось. Бальведа, освобожденная от пут, смотрела, как мутатор наклоняется над Нейсином. Авигер стоял рядом с Вапслином, чью рану на руке уже обработали.
«Я услышала звук», — объяснила Бальведа. «Он очень характерный».
Вапслин спросил, почему взорвалось ружье Нейсина и откуда Бальведе стало известно, что это случится. «Я бы тоже узнал этот звук, если бы не получил удар по голове», — сказал Хорза. Он извлек осколки щитка из лица Нейсина, разбрызгивая кожный гель в те места, из которых сочилась кровь. Нейсин был без сознания, в шоке. Возможно, он умирал, но они даже не могли вытащить его из скафандра. Слишком много крови свернулось между материалом скафандра и телом. «Сними скафандр,
кровотечение может возобновиться, и организм Нейсина не справится с кровопотерей, а пока все эти раны были надежно закупорены. Поэтому они были вынуждены оставить Нейсина, как он был, словно останки человека и машины стали одним хрупким организмом.
— Что случилось? — спросил Вапслин.
— У его ружья разорвало ствол, — сказал Хорза. — Пули, видимо, были отрегулированы на взрыв при очень слабом ударе и стали срабатывать от ударной волны, порожденные предыдущими пулями. А поскольку он продолжал стрелять, фронт волны переместился в ствол его оружия.
— В ружьях есть особые датчики, чтобы предотвращать это, — добавила Бальведа, сморщившаяся, когда Хорза вытаскивал осколок щитка из глазницы Нейсина. Чужая боль эхом отдалась в ней. Видимо, его датчик не работал.
«Я ему говорила, не покупай это ружье, уж слишком оно дешевое», — сказала Йелсон.
Она подошла к Хорзе и встала рядом с ним.
«Вот бедняга», — сказал Вапслин.
«Еще двое покойников»,
— воскликнул Авигер.
«Надеюсь, вы довольны, господин Хорза. Надеюсь, вы удовлетворены тем, как ваши союзники...»
«Авигер», — спокойным голосом сказала Йелсон, — «заткнись».
Старик несколько мгновений смотрел на нее, потом поплелся прочь, остановился перед Дуролоу и уставился на нее. Из-за пандуса сзади выплыл Унах и Клосп.
«Этот иди ранен там, наверху», — сказал он высоким голосом, выдававшим его легкое удивление. «Он жив! На нем лежит тонны две-три всякого железа, но он все еще дышит».
«А другой?» — спросил Хорза.
«Понятия не имею. Не хотел подходить слишком близко. Там такой бедлам!»
Хорза оставил Нейсина на попечение Йелсон и пошел по усеянной осколками платформе к обломкам мостика над хвостом поезда. Он шел с обнаженной головой. Шлем был разбит. А у скафандра вышли из строя антиграф и источник питания, а также большинство детекторов. Освещение все еще работало на резервном аккумуляторе, функционировал и маленький экран репитера на запястье. Масс-детектор был поврежден, и по экрану на запястье, когда Хорза попытался подключить его к детектору, пошли сплошные помехи. Детектор практически не видел и реактора. Ружье Хорзы все еще действовало, хотя теперь в нем уже не было нужды. Он остановился у основания пандуса и почувствовал тепло остывающих металлических опор, по которым прошелся лазерный огонь. Он глубоко вздохнул и полез наверх, туда, где лежал Иди Ранен, массивная голова которого виднелась среди обломков, зажатая между двумя уровнями пандуса. Иди Ранен медленно повернулся и посмотрел на Хорзу. Одна его рука напряглась, и обломки, под которыми он лежал, зашевелились и затрещали. Потом воин выпростал руку из-под искореженного металла и отстегнул поврежденный шлем, который тут же свалился на пол. На мутатора уставилось крупное седлообразное лицо. «Поздравляю с днем сражения!» — тщательно выговорил Хорза по-идирански.
«Ого!» — загрохотал идиранин. «Малыш говорит на нашем языке!»
«Я даже на вашей стороне, хотя ты, вероятно, мне и не поверишь. Я из разведывательного отдела Первого морского домината, служу под командованием Кверла Ксоралундре». Хорза сел на пандус почти вровень с лицом Идиранина. «Меня прислали сюда попытаться захватить разум», — продолжил он.
«Правда?» — сказал Идиранин. «Жаль. Кажется, мой товарищ его уничтожил».
«Да-да, я уже слышал об этом», — сказал Хорза,
направляя лазерное ружье в крупное лицо, зажатое между двумя металлическими плитами.
«А еще вы уничтожили несколько мутаторов там, на базе. Я тоже мутатор. Именно поэтому наши общие хозяева и послали меня сюда. Почему вы убили моих одноплеменников?»
«А что еще мы могли сделать, гуманоид?»
— нетерпеливо сказал Идиранин.
«Они были препятствием на нашем пути. Нам нужно было их оружие. Они бы попытались остановить нас, а запереть и охранять их у нас не было сил».
Говорил Идиранин с трудом. Ему приходилось бороться с грузом, давившим на его туловище и грудную клетку. Хорза нацелил ружье прямо в лицо Идиранину.
«Ты злобная тварь! Я сейчас разнесу твою паршивую голову!»
«Сделай милость, карлик!»
И Диранин улыбнулся, двойной ряд его жестких губ растянулся.
«Мой товарищ уже погиб с честью. Квайон Орл начал свой долгий путь в Верхний мир. Я пленен, но в то же время я победитель, и ты предлагаешь мне утешение выстрела. Я не закрою глаз, гуманоид».
«Тебе это не потребуется», — сказал Хорза, опуская ружье. Он посмотрел сквозь полумрак станции на тело Дорулоу, потом на слабый из-за дыма свет вдалеке. Там, в носовой части, слабо мерцала кабина машиниста, освещая пустой участок пола, где прежде находился разум. Хорза повернулся к Идиранину. «Я беру тебя с собой. Думаю, за барьером тишины все еще есть подразделение 93-го флота. Я должен сообщить о том, что потерпел неудачу, и доставить агента культуры инквизитору флота. Я доложу о том, что вы превысили ваши полномочия, убив этих мутаторов, хотя я не думаю, что от этого будет какой-то толк».
«Твои сказки утомляют меня, недоросток». Идиранин отвернул голову и снова напряг мышцы, пытаясь сбросить с себя груду металла, но тщетно. «Убей меня теперь. От тебя воняет. И мне противно слышать, как ты говоришь. Наш язык не предназначен для животных».
«Как тебя зовут?» — спросил Хорза. Голова в форме седла снова повернулась к нему, глаза медленно мигнули.
«Мое имя Ксоксарле, гуманоид. Теперь ты наверняка исковеркаешь его, попытавшись воспроизвести».
«Отдохни здесь, Ксоксарле. Я уже сказал, мы возьмем тебя с собой. Сначала я хочу проверить, что стало с разумом, который вы уничтожили. Мне тут пришла в голову одна мысль». Хорза поднялся на ноги. Голова в том месте, где в нее врезался шлем, болела невыносимо, но Хорза, стараясь отвлечься от биения в висках, пошел назад по пандусу, чуть прихрамывая.
«Твоя душа — дерьмо!»
— загрохотал ему вслед Идиранин по имени Ксоксарле.
«Твою мать нужно было удавить, когда у нее началась течка. Мы хотели съесть тех убитых мутаторов, но они страшно воняли».
«Не трать попусту слов, Ксоксарле», — сказал Хорза, не оборачиваясь. «Я не буду тебя убивать». В конце пандуса Хорзу ждала Йелсон. Автономник согласился присмотреть за Нейсином. Хорза посмотрел в дальний конец станции. «Я хочу видеть то место, где был разум».
«А что, по-твоему, с ним случилось?» — спросила Йелсон, шагая в ногу с Хорзой. Он пожал плечами. Йелсон продолжила. «Может, он сделал такой же трюк, что и раньше? Опять нырнул в гиперпространство, а потом появился в каком-то из туннелей?»
«Может быть», — сказал Хорза. Он остановился рядом с Вапслином, взял его под руку и развернул спиной к телу Дорулоу. По лицу инженера было видно, что он плакал. «Вапслин», — сказал Хорза, — «посторожи этого сукина сына. Он, возможно, попытается спровоцировать тебя, чтобы ты его пристрелил. Но не делай этого. Ему только этого и надо. Я хочу доставить этого мерзавца на флот, где его предадут военно-полевому суду. Наказанием для него будет очернение его имени, а убив его, ты только окажешь ему услугу. Понял?» Вапслин кивнул. Продолжая потирать голову вместе ушиба, Хорза вместе с Йелсон пошел дальше по платформе. Они пришли туда, где прежде был разум. Хорза включил подсветку на своем скафандре и осмотрел пол. Он подобрал какую-то небольшую, судя по виду, обожженную детальку при входе в пешеходный туннель, ведущий на станцию 7.
«Что это?»
— спросила Йелсон, отворачиваясь от тела Идиранина на другом мостике над рельсами. «Я думаю», — сказал Хорза, крутя в руке все еще теплую машинку, — «это дистанционный автономник».
«Разум оставил его здесь?»
Йелсон подошла поближе, чтобы рассмотреть находку. Она увидела почерневшую плиточку, несколько трубочек и нити, видневшихся под комковатой неровной поверхностью в тех местах, где ее коснулся плазменный огонь. «Это принадлежит разуму, без вопросов», — сказал Хорза и посмотрел на Йелсон. «Что именно случилось, когда они выстрелили в разум?»
«Когда Идиранин выстрелил, разум исчез. Он начал двигаться, но ускориться настолько быстро он просто не мог. Я бы почувствовала ударную волну. Он просто исчез.
— Как если бы отключили проектор. Йелсон кивнула.
— Да, и еще был дым. Немного. Ты хочешь сказать, что...
— Так этот Идиранин попал в него? Ты что хочешь сказать?
— Я хочу сказать...
Йелсон уперла руки в бедро и уставилась на Хорзу с нетерпеливым выражением.
— Что его прошили 3 или 4 выстрела. Первые прошли прямо через него. Ты думаешь, что это была проекция?
Хорза кивнул и посмотрел на устройство в своей руке. Дело было так. Этот автономник создал голограмму разума. Наверное, он к этому добавил еще и небольшое силовое поле, так что его можно было коснуться, толкнуть, будто это материальный объект. Но внутри не было ничего, кроме этой маленькой машинки. Он слабо улыбнулся, глядя на уничтоженного автономника. «Неудивительно, что наши масс-детекторы никак не реагировали на эту фиговину».
«Так значит, разум где-то в туннелях?» — спросила Йелсон, глядя на автономник в руке Хорзе. Мутатор кивнул.
Бальведа смотрела, как Хорзе и Йелсон удаляются в темноту, направляясь в дальний угол станции. Она подошла к Унаха Клоспу, который, паря над Нейсином, следил за его жизнедеятельностью и перебирал содержимое аптечки. Вапслин держал под прицелом Идиранина, придавленного грудой металла, но краем глаза наблюдал за Бальведой. Та, скрестив ноги, сидела рядом с носилками.
«Упреждаю ваш вопрос», — сказал автономник. «Нет, сделать ничего нельзя».
«Я уже догадалась, Унаха Клосп», — сказала Бальведа.
«А, значит, вы склонны к вампиризму?»
«Нет, я хотела поговорить с вами».
«Правда?»
Автономник продолжал рассматривать содержимое аптечки.
«Да».
Она наклонилась вперед, уперла локоть в колено, подбородок в чашечку ладони. Бальведа чуть понизила голос.
«Вы что, выжидаете благоприятного случая?»
Автономник повернулся к ней лицевой частью. Оба знали, что в этом не было никакой необходимости, но у автономника этот жест вошел в привычку.
«Выжидаю удобного случая!»
«До сего дня вы позволяли ему помыкать вами. Я все время спрашивала себя, как долго это будет продолжаться».
Автономник снова отвернулся, паря над умирающим.
«Видимо, вы не заметили, госпожа Бальведа, но мой выбор в данной ситуации почти так же ограничен, как и ваш.
У меня есть только руки и ноги, а по ночам меня связывают и запирают, вас нет.
Мне приходится нести вахту. Он оставляет включенными детекторы движения, и попытайся я бежать, он сразу узнал бы об этом. И потом, куда мне идти?»
«На корабль», — сказала Бальведа с улыбкой.
Она посмотрела вглубь темной станции, где по огням скафандров можно было различить фигуры Йелсон и Хорзе, поднимавших что-то с пола.
«Для этого мне понадобилось бы его кольцо. Вы готовы отобрать кольцо у него?»
«У вас должен быть эффектор. Вы что, не можете обойти защиту корабля? Или этот его детектор движения?»
«Госпожа Бальведа!»
«Называйте меня Перастек».
«Перастек, я автономник общего назначения, гражданский. У меня есть световые поля, эквиваленты пальцев, но не конечностей. Я могу генерировать режущее поле, но глубиной всего в несколько сантиметров, и оно не справится с броней. Я могу контактировать с другими электронными системами, но не могу вмешиваться в работу защищенных военных сетей. У меня есть внутреннее силовое поле, которое позволяет мне парить в воздухе, независимо от величины гравитации, но в качестве оружия я могу использовать только свою собственную массу, и проку от этого немного. Откровенно говоря, я вовсе не силен, а когда от меня требовали значительных физических усилий, то придавали мне дополнительные приспособления». «К сожалению, когда меня похитили, этих приспособлений при мне не было. Иначе я бы не остался на этом корабле».
«Черт!» — бросила Бальведа в темноту. «Значит, у вас в рукаве нет никаких тузов?»
«Да и рукавов-то нет, Перастек!»
Бальведа глубоко вздохнула и мрачно уставилась в темный пол.
«Вот беда», — сказала она.
«Приближается наш вожак», — сказал Унаха Клосп с усталой ноткой в голосе.
Он развернулся и наклонил свою лицевую часть в сторону Йелсон и Хорзе, которые возвращались из дальнего конца станции. Мутатор улыбался. Хорзе сделал знак Бальведе, и та легко поднялась на ноги.
«Перестег Бальведа», — сказал Хорзе, стоя вместе с другими у мостика над хвостом поезда и указывая рукой на Эдиранина, придавленного рухнувшей конструкцией. «Познакомься, Ксок Сарле».
«Это та самая женщина, которую ты называешь агентом культуры, гуманоид?» — спросил Эдиранин, с трудом поворачивая голову к людям, стоящим внизу.
«Рада познакомиться», —
пробормотала Бальведа, выгибая бровь и разглядывая придавленного Эдиранина. Хорзо прошел вверх по пандусу мимо Вапслина, державшего Эдиранина на мушке. В руке у Хорзы все еще был дистанционный автономник. Он поднялся до второго уровня пандуса и заглянул в лицо Эдиранину.
«Видишь эту штучку, Ксок Сарле?»
Он поднял пластину повыше, и та сверкнула в свете фонаря его скафандра. Ксок Сарле медленно кивнул.
«Это какое-то небольшое поврежденное устройство».
В низком басовитом голосе Эдиранина слышалось напряжение. Хорзо увидел ручеек багровой крови на полу под тем местом, где был зажат Ксок Сарле.
«Именно это и было у вас, двух гордых воинов, когда вы полагали, что захватили разум. А он весь тут. Дистанционный автономник, проецирующий слабую солиграмму. Если бы вы доставили это на флот, то вас вышвырнули бы в ближайшую черную дыру, а ваши имена вычеркнули бы из всех списков. Вам чертовски повезло, что здесь появился я».
Эдиранин несколько секунд смотрел на искалеченный аппарат.
«Ты гуманоид», — медленно сказал Ксок Сарле, — «подлее червя. Твои глупые фокусы и вранье не проведут и младенца. У тебя мозги заросли. В твоей голове жира больше, чем на твоих рахитичных костях. Ты не годишься даже на то, чтобы тебя выкинули на помойку».
Хорзо встал на пандус, под которым лежал Эдиранин. Слыша, как придавленный резко всасывает в себя воздух через растянутые губы, он медленно двинулся туда, где между плит торчало лицо Ксок Сарле.
«Ты, чертов фанатик, недостоин твоей формы! Я найду тот разум, который, как ты полагал, уже у вас в кармане. Я доставлю тебя на флот, и если у них есть хоть капля здравого смысла, то они передадут тебя Инквизитору за непроходимую глупость».
«Пошел в жопу!» — с трудом выдохнул Эдиранин. «Ты животное!»
Хорзо оглушил Ксок Сарле парализатором. После этого они с Йелсон и Унаха Клосфом приподняли пандус тела Эдиранина и сбросили тот на пол станции. Они срезали бронированный скафандр с тела гиганта, потом спутали его ноги проводом и привязали руки к бокам. Конечностью Ксок Сарле не были сломаны, но кератиновый щиток с одной стороны его тела растрескался, и оттуда сочилась кровь, а другая рана между шейной чешуей и плечевой пластиной закрылась, как только с него сняли тяжелую конструкцию. Ксок Сарле был крупным даже по эдиранским меркам, ростом около 3 метров и отнюдь не худой. Хорзо был рад, что этот высокий эдиранин, судя по значкам на скафандре командира отделения, видимо, получил повреждения внутренних органов и будет испытывать физические мучения. «Тем легче будет охранять его, когда он придет в себя», — подумал Хорзо. Веревки, которыми связывали Бальведу, не подходили, и эдиранин был слишком велик. Йелсон сидела, поедая пищевую плитку. Ружье, направленное на эдиранина, покачивалось у нее на колени. Хорзо сидел на кромке пандуса и пытался отремонтировать свой шлем. Унаха Клосф, который, как и все остальные, был не в силах помочь Нейсину, наблюдал за раненым. Вапслин сидел на палете, пытаясь отрегулировать масс-детектор. Он уже осмотрел поезд командной системы, но по-настоящему ему хотелось другого — увидеть поезд в рабочем состоянии, при более ярком освещении и так, чтобы радиация не мешала ему осматривать вагон-реактор. Авигер некоторое время стоял рядом с телом Дорулоу, потом пошел к дальнему пандусу, где лежало тело другого эдиранина, которого Ксок Сарле назвал Квайонорл, искалеченное, с оторванными конечностями, отверстиями от выстрелов. Старик Авигер оглянулся и, решив, что его никто не видит, однако Хорзо, время от времени отрывавший взгляд от помятого шлема, и Бальведа, которая, притопывая, ходила кругами, чтобы согреться, наблюдали за этой сценой.
занес ногу над безжизненным телом и со всей силы пнул одетую в шлем голову. Шлем отлетел в сторону, и Авигер пнул голову. Бальведа посмотрела на Хорзу, покачала головой и продолжила свое хождение кругами.
«Вы уверены, что Идиран тут больше не осталось?» — спросил Хорзу у Нахаклосп.
Он кружил по станции, потом поплыл вдоль поезда следом за Вапслином, а теперь оказался перед мутатором. «Их больше нет», — сказал Хорза, глядя не на автономника, а на путаницу растрескавшихся оптических волокон, спекшихся в комок под наружной оболочкой шлема. «Ты ведь видел следы?»
«А-а-а», — сказал автономник.
«Мы победили, машина», — сказал Хорза, не поднимая глаз. «Мы включим питание на станции 7, и тогда без труда найдем разум».
«Ваш господин адекватный, похоже на удивление, безразличен к тому, как вольно мы обращаемся с его поездом», — заметил автономник. Хорза окинул взглядом груды металла и осколки рядом с вагонами, пожал плечами и вновь занялся шлемом.
«Может, ему все равно», — сказал он.
«А может быть, он получает от всего этого удовольствие?» — спросил Унахаклосп.
Хорза посмотрел на него, и автономник продолжил.
«Ведь в конечном счете это место — памятник смерти, священное место. Может, оно алтарь в той же мере, что и памятник, а мы просто исполняем жреческие функции, приносим жертвы богам?»
Хорза покачал головой. «Я думаю, машина, твои изготовители убрали предохранитель из твоей цепи воображения», — заявил он и снова занялся шлемом. Унахаклосп издал шипящий звук и отправился к Вапслину, который возился с маз-детектором.
«Что ты имеешь против машин, Хорза?»
— спросила Бальведа, прервав свое хождение и остановившись рядом с ним. Время от времени она потирала себе то нос, то уши. Хорза вздохнул и положил шлем. «Ничего, Бальведа, пока они знают свое место». Бальведа фыркнула и продолжила свое хождение. Раздался голос Йелсон, которая расположилась чуть дальше по пандусу.
«Ты сказал что-то смешное?»
«Я сказал, что машины должны знать свое место. Но культура плохо относится к замечаниям такого рода».
«Да»,
— сказала Йелсон, продолжая смотреть на Идиранина. Потом перевела взгляд на грудь своего скафандра со следами от плазменной молнии.
«Хорза», — сказала она, — «мы можем где-нибудь поговорить? Не здесь».
Хорза посмотрел на нее. «Конечно», — озадаченно произнес он. Вапслин занял место Йелсон на пандусе. Йелсон пошла туда, где над Нейсином, приглушив свою подсветку, парил Унахаклосп, державший шприц в нечетком силовом поле.
«Как он?»
— спросила Йелсон у машины, которая тут же прибавила света.
«Разве по его виду непонятно?»
— в свою очередь задал вопрос автономник. Йелсон и Хорза ничего не сказали. Унахаклосп снова пригасил подсветку.
«Может, и протянет еще несколько часов».
Йелсон покачала головой и направилась ко входу в туннель, где была горловина транзитной трубы. Хорза следовал за ней. Йелсон остановилась внутри, где ее не могли видеть другие, и повернулась лицом к мутатору. Казалось, она ищет слова, но не может их найти. Она снова покачала головой и сняла шлем, прислонившись спиной к неровной стене туннеля. «В чем дело, Йелсон?» — спросил он ее и попытался было взять ее ладонь в свои, но она скрестила руки на груди. «Ты сомневаешься, стоит ли участвовать в этом деле?» Она покачала головой.
«Нет, я хочу увидеть этот треклятый супермозг. Мне все равно, кто его заполучит. Мне все равно, если его взорвут, но я хочу его найти».
«Я не думал, что для тебя это настолько важно».
«Теперь важно».
Она отвернулась, потом снова посмотрела на Хорзу. На ее лице появилась неуверенная улыбка.
«Черт побери! Я все равно пойду до конца, хотя бы для того, чтобы быть тебе подмогой, попытаться выручить тебя, если что».
«А я думал, ты собираешься выйти из игры», — сказал он.
«Да», — сказала Йелсон. «Понимаешь, я ведь не... ну...»
Она тяжело вздохнула.
«Какого черта?»
«Что?» — спросил Хорза. Она пожала плечами. Маленькая бритая голова снова опустилась, ее очертания вырисовывались в далеком свете. Она покачала головой.
«Господи, Хорза!» — сказала она,
испустив короткий смешок.
«Ты просто не поверишь».
«Во что не поверю?»
«Не знаю, стоит ли говорить».
«Скажи».
«Ты не поверишь. А если поверишь, то тебе, наверное, это не понравится. Ну, не все понравится». Я серьезно. Может, мне не стоит?
В ее голосе слышалось искреннее смущение. Хорза весело рассмеялся. «Брось, Йелсон», — сказал он. «Ты уже и без того сказала слишком много. Останавливаться поздно. Ты сама говорила, что ты не из тех, кто поворачивает назад. Так говори».
«Я беременна».
Поначалу он подумал, что ослышался, и хотел было пошутить на этот счет, но какая-то часть мозга снова воспроизвела звук ее голоса, перепроверила его, и теперь он точно знал, что она сказала. Она была права. Он не поверил услышанному. Не мог поверить.
«Не спрашивай меня, уверена ли я», — сказала Йелсон и снова опустила взгляд, сплетая пальцы и глядя то ли на них, то ли дальше, на пол, терявшийся в темноте. Она сжала свои руки без перчаток, как-то обнаженно торчавшие из скафандра. «Уверена». Она посмотрела на Хорзу, хотя они и не могли видеть глаз друг друга. «Значит, я была права. Ты ведь мне не веришь, да? Я хочу сказать, что беременна от тебя, поэтому и говорю тебе. Я бы ничего не сказала, если бы ты был ни при чем, если бы не от тебя».
Она пожала плечами.
«Я подумала, что ты мог бы догадаться, когда я спросила о том, какую дозу облучения мы получили. Но теперь ты спрашиваешь себя, как это могло случиться, да?»
«Да», — сказал Хорза, откашлявшись и качая головой. «Это совершенно невозможно. Мы оба... Но мы же принадлежим к разным видам, и это исключает любую возможность».
«И все же объяснение есть».
Йелсон вздохнула, продолжая смотреть на свои пальцы. Они хватали и оплетали друг друга.
«Но я думаю, тебе и это тоже не понравится».
«А ты попробуй».
«Дело было вот как. Моя мать жила на астероиде. На мобильном астероиде. Ну, ты знаешь, один из многих. Один из самых старых. Он мотался по галактике, может, 8 или 10 тысяч лет и...»
«Постой», — сказал Хорза. «Один из чьих самых старых?»
«Мой отец. Он происходил с одного места. С планеты, возле которой этот астероид как-то останавливался. Моя мать сказала, что вернется когда-нибудь, но так никогда не вернулась. Я ей говорила, что когда-нибудь загляну туда, чтобы увидеть его, узнать, жив ли он. Наверное, это сентиментальность чистой воды, но я сказала себе, что непременно загляну туда, если удастся выжить в этой переделке».
Она снова то ли усмехнулась, то ли фыркнула, и на секунду отвернулась от своих беспокойных пальцев, чтобы бросить взгляд в темное пространство станции. Потом она опять повернулась лицом к мутатору, и голос ее внезапно зазвучал страстно, почти умоляюще.
«По рождению я только наполовину из культуры. Я оставила астероид, как только научилась держать ружье. Я знала, что культура для меня — место неподходящее. Так вот, я унаследовала генно-закрепленное свойство, обеспечивающее фертильное межвидовое совокупление. Я никогда прежде об этом не задумывалась. Оно считается управляемым. По крайней мере, если хочешь ребенка, нужно снять блокировку и прекратить думать о том, чтобы не забеременеть. Но на сей раз блокировка почему-то не сработала. Может, я сама ее отключила, не знаю как. Но я это не нарочно, Хорза, клянусь тебе. Мне это и в голову не приходило. Просто так случилось. Я...»
«И когда тебе это стало известно?» — спокойно спросил Хорза.
«Еще на ТЧВ. Мы находились в нескольких днях от этой планеты. Точно не помню. Сначала я даже не поверила, но теперь у меня нет никаких сомнений. Послушай».
Йелсон приблизилась к нему, и в ее голосе снова послышались умоляющие нотки.
«Я могу устроить выкидыш. Надо сосредоточиться на этом мысленно, и получится, если ты этого хочешь. Может, я уже и сделала бы это, но я помню, ты мне говорил, что у тебя нет семьи, никого, кто продолжил бы твой род, и я подумала... Понимаешь, мой род меня не волнует, я просто подумала, что ты...»
Она замолчала и, резко закинув голову, провела пятернёй по своим коротким волосам. «Спасибо, что ты об этом подумала», — сказал Хорза. Йелсон молча кивнула и снова принялась перебирать пальцы.
«Выбор за тобой, Хорза», — сказала она, не глядя на него. «Я могу его сохранить. Я могу его вырастить. Я могу удерживать его на той стадии, на которой он находится теперь. Выбирай сам. Может, мне просто не хочется самой принимать решение. Я хочу сказать, что я вовсе не желаю выставить себя какой-то благородной или готовой к самопожертвованию, но вот как обстоят дела. Тебе решать. Хер его знает, что там во мне намешано, но я подумала, что ты должен знать. Потому что ты мне нравишься. И потому что... Не знаю. Потому что наступило время, когда мне для разнообразия нужно сделать что-нибудь не только для себя».
Она снова покачала головой. Голос ее был смущенным, извиняющимся, отрешенным. Все сразу.
«Или, может, как и всегда, мне хочется сделать что-то для своего удовольствия. Бог ты мой!»
Он протянул к ней руки, придвинулся к ней поближе. И она вдруг тоже метнулась к нему навстречу, обхватила его руками и прижалась к нему. Скафандры мешали объятию, и Хорза не мог даже чуть-чуть согнуться, но он прижимал Йелсон к себе и чуть покачивал назад-вперед.
«Если ты решишь его оставить, то он будет из культуры только на четверть. Извини, что перекладываю это на тебя, но если ты ничего не хочешь знать, то так тому и быть. Я снова подумаю и приму решение. Это все еще часть меня, а потому, может, я не вправе спрашивать у тебя. На самом деле я не хочу...»
Она тяжело вздохнула.
«Ах, Хорза! Я не знаю, правда, не знаю!»
«Йелсон», — сказал он, предварительно обдумав свои слова, — «мне не важно, была твоя мать из культуры или нет. Мне не важно, почему случилось то, что случилось. Если ты готова идти до конца, я не против. И всякие там вопросы межвидового скрещивания меня не волнуют». Он легонько чуть отодвинул ее от себя, чтобы заглянуть в темноту, которая была ее лицом. «Я польщен, Йелсон. Я благодарен тебе. Это прекрасная мысль. Как ты сама сказала, какого черта?» Он рассмеялся, и она вместе с ним. Они еще крепче прижались друг к другу. Хорза почувствовал, что глаза его увлажнились от слез, хотя ему и хотелось смеяться от несообразности всего этого. Йелсон прижималась лицом к жесткому плечу его скафандра, рядом со следом от лазера. Ее тело слегка дрожало внутри скафандра. За ними... На станции, в холоде и темноте, шевельнулся умирающий, издав глухой стон. Хорза еще некоторое время прижимал ее к себе. Потом Йелсон немного подалась назад, чтобы еще раз заглянуть ему в глаза.
«Не говори остальным».
«Конечно, не скажу, если ты не хочешь».
«Прошу тебя», — сказала она.
В тускловатом свете огней и скафандров казалось, что пушок у нее на лице и волосы на голове поблескивают, как атмосферное сияние вокруг планеты, увиденное из космоса. Хорза снова обнял ее, не зная, что сказать. Он был удивлен, да, но, кроме того, признание Йелсон сделало все, что происходило между ними, гораздо более важным, а потому он больше, чем когда бы то ни было, не хотел обидеть ее, сказать что-нибудь не то. Он не мог позволить, чтобы это стало значить для него слишком многое. Никто еще не говорил ему таких слов, но именно это и пугало его, озадачивало. Он чувствовал, что бы ни предлагала ему эта женщина, продолжение его рода, выживание его клана, он еще не готов возлагать на это свои надежды. Перспектива обзавестись наследником представлялась Хорзе маловероятной и еще почему-то маняще хрупкой. Ему казалось, что она не выдержит вечной полуночи и холода туннелей. «Спасибо, Йелсон. Давай закончим этот разговор, и тогда мы будем лучше себе представлять, что мы хотим делать. Но даже если ты передумаешь, все равно спасибо тебе». Больше ничего он сказать не мог. Они вернулись в темную пещеру станции, и в этот момент автономник накрыл неподвижное тело Нейсина простынёй света.
«А, вот и вы», — сказал он почти шепотом. «Я не видел никакого смысла звать вас. Вы все равно ничем не могли ему помочь».
«Ну что, доволен?» — спросил Авигер Хорзу, когда они положили тело Нейсина рядом с Дорулоу.
Они стояли около мостика. Йелсон возобновила свое дежурство рядом с Эдиранином, который все еще был без сознания. «Мне очень жаль Нейсина и Дорулоу», — сказал старику Хорза. «Они и мне были симпатичны. Я понимаю, как ты расстроен. Тебе не обязательно оставаться здесь теперь. Если хочешь, можешь вернуться на поверхность. Там теперь безопасно. Мы рассчитались с теми».
«Ты рассчитался и с большинством из нас. Разве нет?»
— горько сказал Авигер.
«Ты ничуть не лучше Крейклина».
«Заткнись, Авигер», — сказала с мостков Йелсон. «Ты-то ведь еще жив?»
«И ты, молодая дама, тоже неплохо постаралась», — сказал ей Авигер. «Ты и этот твой дружок».
Йелсон несколько мгновений хранила молчание, потом сказала.
«Ты смелее, чем я думала, Авигер. Только запомни, мне плевать, что ты слабее и старше меня. Смотри, напросишься, так врежу по яйцам».
Она кивнула и сложила губы трубочкой, не сводя глаз с офицера Эдиранина, лежащего перед ней.
«Сделаю тебе такое одолжение, старичок».
Бальведа подошла к Авигеру и, взяв его под руку, повела прочь.
«Авигер», — сказала она, — «дайте я расскажу вам о том времени».
Но Авигер отстранился и пошел один. Затем сел спиной к стене напротив вагона реактора. Хорза посмотрел вдоль платформы, туда, где сидел старик.
«Ему бы нужно следить за счетчиком», — сказал он Йелсон. «Там у реактора довольно горячо». Йелсон вгрызлась в еще одну пищевую плитку.
«Пусть этот старый хрыч поджарится», — сказала она.
Ксок Сарле пришел в себя. Йелсон смотрела, как сознание возвращается к нему, потом навела на него ствол.
«Хорза, скажи-ка этому большому червяку, пусть ползет вниз по пандусу».
Ксок Сарле, посмотрев на Хорзу, с трудом поднялся на ноги.
«Можешь не беспокоиться», — сказал он на Морейне. «Я не хуже вашего гавкаю на этом жалком подобии языка».
Он повернулся к Йелсон.
«После тебя, приятель!»
«Я женщина!» — прорычала Йелсон и показала ружьем вниз. «Давай, шевели своей трехстворчатой задницей!»
Антиграф скафандра Хорза был разбит, а для Унаха Клоспа Ксок Сарла был неподъемным, так что пришлось идти пешком. Авигер, как Вапслин и Йелсон, могли лететь, а Бальведа и Хорза попеременно занимали места на палетте. Что же касалось Ксок Сарла, то ему все 27 километров до седьмой станции нужно было топать на своих троих. Они оставили два тела у дверей транзитных труб, чтобы забрать их позднее. Хорза швырнул на пол туннеля бесполезную пластину, когда-то бывшую дистанционным автономником разума, потом прошелся по ней лучом лазерного ружья.
«Тебе от этого стало лучше?» — спросил Авигер.
Хорза посмотрел на старика. Тот парил в воздухе на своем антиграве, собираясь вместе с другими направиться вглубь туннеля.
«Вот что я тебе скажу, Авигер. Если хочешь сделать что-нибудь полезное, слетай-ка на этот въездной пандус и пальни пару раз в башку дружка Ксок Сарла, чтобы он был мертв на все сто, и мы не сомневались».
«Слушаюсь, капитан», — сказал Авигер, издевательски приложил руку к виску и двинулся туда, где лежало тело Эдиранина.
«Ну ладно», — сказал Хор за остальным. «Тронулись».
Они вошли в пешеходный туннель в тот момент, когда Авигер приземлился на промежуточном уровне пандуса. Авигер посмотрел на Эдиранина. Бронированный скафандр его был весь в ожогах и дырах. Одна нога и одна рука отсутствовали, поверхность пандуса вокруг него была покрыта черной коркой засохшей крови. С одной стороны, голова Эдиранина была обожжена, а в том месте, куда Авигер пнул ее, кератин под глазницей треснул. Глаз, мертвый, распахнутый, истекающий чем-то вроде гноя, взирал на Авигера. Казалось, что он свободно висит в своей костяной полусфере. Авигер установил режим одиночной стрельбы и навел ружье на мертвую голову. После первого выстрела глаз вылетел из глазницы. После второго, по тем, что, видимо, прежде было носом, образовалась дыра, из которой хлынула струя зеленоватой жидкости. Прямо на грудь Авигерова скафандра. Он брызнул немного воды из фляжки на зеленое пятно и смыл его.
«Дерьмо!» —
пробормотал он себе под нос, закидывая ружье на плечо.
«Все это сплошное дерьмо!»
«Смотрите!»
Они углубились в туннель не больше, чем на 50 метров, а Авигер был у входа и направлялся к остальным, когда раздался крик Вапслина. Они остановились, глядя на экран масс-детектора. Почти в центре густой сетки зеленых линий виднелось серое пятно — след реактора, к которому они уже привыкли. Детектор реагировал на ядерное топливо в оставшемся позади поезде. На самом краю экрана была заметна еще одна аномалия. В километрах в 20 от них, прямо по курсу. Это не было серое пятно или ложный след. Это была резкая, яркая световая точка. Звезда на экране.